А Гермоген, патриарх, мне, Александру, ласку и любовь свою показывал, в подарок кушанья и питья присылывал, устами целовал, а в сердце гнев без причины на государя своего Владислава и на нас держал. Призвавши нас в город для собственной защиты, он тотчас начал заводить смуту и кровь. Священникам в Москве приказывал, чтоб вас, сыновей своих духовных, против нас в гнев и ярость приводили. Доказательство тому – письмо вашего священника Московского, который меня остерегал и описал прежние многие дела патриарха, как он в донских казаках и потом попом в Казани был. По этому письму Поповскому найдены были в приказе Казанского дворца многие доводы на Гермогена, которые при прежних государях русские люди-казанцы на него делали. Когда вор в Калуге умер, то патриарх тайно разослал по городам грамоты смутные. Тогда же пойман в Москве на измене Федор Погожий и в расспросе рассказал весь злой завод и совет митрополита Филарета, как он, едучи из Москвы, на слове с патриархом положил, чтоб королевичу на московском государстве не быть. Патриарх взялся всех людей к тому приводить, чтоб посадить на царство сына его Михаила. А Филарет из-под Смоленска смутные грамоты в Ярославль и в иные города писал, будто король королевича на московское государство дать не хочет. По таким заводам от патриарха и от Филарета люди ваши московские что над нашими людьми делали? Везде наших, заманя на посад, в деревянный город и в иные тесные места, или позвав на честь, давили и побивали, а пьяных извозчики, приманя на сани, давили и в воду сажали. А торговые люди на торгу живность, рыбу и мясо продавали нашим в десятеро дороже, да при этом еще слуг наших облают и опозорят. Когда Ляпунов с товарищами своими спешили к Москве, мы в воскресенье с боярами в палате советовались, а в Белом городе на кулишках людишки черные без причины на людей наших ударили, до 15 их ранили, сани 9 с лошадьми взяли и разграбили, людей земских и посланцев боярских ругали и побить хотели. Мы все это стерпели. В понедельник наряд по воротам расставляли. Во вторник рано ротмистр Казаковский пушку к водяным воротам в Китае вез. А я с полковниками и ротмистрами в Кремле обедню слушал. Пан Зборовский тоже в Китай-городе делал. О задоре мы и не думали, и кровопролитие начинать не хотели. А в это время в Китае подле той пушки мужик-москвич жердью ударил по голове пана Грушецкого, так что тот на землю мертвый пал. Другие в колокола ударили, а за живым мостом на многих местах новые знамена развернули. Я в полобедни в Китай-город побежал, и уже за Фроловскими воротами меня с конем моим догнали. Вскочивши на лошадь, я начал кровь унимать и палашом несколько пахаликов ранил. Но в это время москвичи и по мне самом начали стрелять из самопалов. Тут войско наше рассердилось и пошло на прямой бой. Московские люди множеством нас перемогли. В ночь Плещеев с товарищами от Ляпунова с великим войском в деревянный город по Коломенской дороге пришел и вместе со всеми изменниками над нами промышлять начал. На другой день в среду большие бояре все выехали в Белый город, хотели увещаниями кровь унять, но москвичи их не послушали и стали по них стрелять. Тогда мы пошли на жестокий бой. Московские послы отвечали на все по наказу, причем против королевского имени не вставали и шапок не снимали. Этим кончился второй съезд. Между тем московские послы виделись с Ганделиусом, который говорил с ними старым славянским языком без толмача. Он говорил: «Вы называете своего государя, а польские послы называют государем своего королевича, и у одного государства стало два государя. Тут между вами огонь и вода, чем воду с огнем помирить. Когда дворяне московского посольства проведывали у дворян австрийского, на чем поляки хотят мириться, то немцы отвечали: «Литва вам зло мыслит, мириться вам с нею вот чем», указывая на самопал. Когда узнали обо всем этом в Москве, то послам отправили грамоту: «Вы бы цесареву послу сами ни о чем говорить не посылали, и на съезде сами ничего не говорили, и ни в чем на него не ссылались и не полагались, в третье его не призывали. А если станет сам говорить, то вы бы с ним говорили, во всем от него остерегаясь и ни в чем ему не веря». После этого Гонтелиус прислал сказать Воротынскому, что хочет с ним видеться. Послы приняли его у себя в остроге и улаживали с ним, как съезжаться с польскими послами опять. Но когда они дали знать об этом в Москву, то получили такую грамоту: «Мы тому подивились, какими обычаями вы так делаете. Сами вы к нам писали, что цесарев посол доброхотает королю, да и по всему, по приезду его и по листам, которые он писал к боярам и к вам, и по разговору, что он с вами говорил, явно, что он доброхотает королю. А вы его пустили во строг, и все ему показали, и писать ему велели. Ясно, что он писал не все о том только, как вам с польскими послами съезжаться, а писал, что высмотрел и приметил во строге. И вы бы вперед цесарева посла во строг не пускали, о съезде его не задирали. И ни о чем не задирали. К его словам говорили бы, смотря по делу, а не жестоко, гладко, чтобы его не ожесточить. На третьем съезде Ян Гридич опять говорил речь по тетради мало, не до самого вечера. Вся речь писана много и пространно о преступлении крестного целования, писанная из польских и литовских хроник, приложена многими притчами и философскими науками. Все говорилось в оправдании короля и панов во всем и приводилось на то, чтобы королевича взять на государство. Между прочим, Гридич читал: «Часто вы говорите о Федоре Андронове, что человеку гостиной сотни непригоже было казенным урядником быть. Но это случилось по утверждению ваших же больших людей, что и при прежних государях такие у таких дел бывали. Да и теперь у вас не лучше Андронова Кузьма Минин, мясник из Нижнего Новгорода, казначей и большой правитель, всеми вами владеет, и другие такие же многие по приказам у дел сидят. И мы, доносят послы, тех их речей слушать не хотели, говорили против твоего государева наказа с бранью и с шумом, что того нам не слушать, да и им о том говорить непригоже. Восхищая суд Божий на себя, то дело минущее. И литовские послы говорили с шумом: мы ваших речей у всех вас слушали порознь, а вы только не станете наших речей слушать, то нам съезжаться нечего. Как вы слушаете наши речи, тогда и будете говорить. Когда литовские послы стали с нами разъезжаться и давать нам свои речи на письме, то мы этих речей у них не взяли, потому что в них писаны многие непригожие слова про тебя, великого государя, все для того, чтобы привесть королевича к московскому государству. Стоявши с ними за твое государево имя накрепко и отказав им, что вперед от них о королевиче и слушать не хотим, разъехались. Государь отвечал послам: «Вы то сделали хорошо, что за наше царское имя стояли и письменных у них речей не взяли. И вы б делали, как вас Бог вразумит, по их речам». 1 декабря был 4-й съезд. Московские послы письменно отвечали на речи польских послов, которые были читаны на 3-м съезде. Бископ оправдывал во всем Гонсевского, говорил, что Гонсевский пан радный и человек честный, и потому про него говорить таких речей не надобно. «И мы», – доносит Воротынский государю, – «говорили, что знали мы Александра Гонсевского тогда, когда он в Москве со Львом Сапегою был в подьячих. А теперь он у государя вашего честь выслужил бездушеством и московским разорением. А только бы не то, и он по-прежнему был бы в подьячих». Александр Гонсевский говорил на это сердитые, укорительные, непригожие речи про тебя, великого государя. Будто выбирали тебя одни казаки, а Христов Радзивилл говорил, что целовали крест королевичу все, и ныне он, королевич, на московское государство готов. И только его на государство не возьмут, то они за его позор готовы все головы свои положить сейчас. И мы против тех их речей говорили с ними в брань, что никаких речей слушать про то не хотим. Александр Гонсевский ставил то себе в оправдании похвалу, что он, будучи в московском государстве, царскую казну брал и королю, и королевичу посылал, потому как всякие люди королевичу крест целовали, тогда вы все и казна была его, как хотел, так и владел. А когда московские люди начали королевичу изменять, то он, Гонсевский, против них стоял. Этим королю своему честь сделал, а себе похвалу. А Филарет Никитич, будто бы еще с Москвы не поехав, договаривался с патриархом Гермогеном, что быть на московском государстве тебе, великому государю, а князь Василий Васильевич Голицын будто бы хотел государствовать сам. Стояли все польские послы за Гонсевского. Мало задор не стался, да и разъехались. А на разъезде Гонсевский говорил с угрозами. «Либо из своего горла кровь источу, либо пришед под Москву, столицу вашу подпалю». Мы ему говорили: «По милости Божией поспеешь туда же, где и советник твой, Федька Андронов». Между тем в Москву доносили, что Польша находится в затруднительном положении. Турки напали на нее. Шляхта сердится на короля за дела московские, не хочет ему помогать. На основании этих слухов царь писал послам: «Если послы станут с вами говорить шумно и сердито, то и вы бы с ними говорили, смотря по их речам, смело же и сердито, смотря по тамошнему делу. А если литовские послы станут с вами говорить пословно, то и вы бы также говорили с ними гладко и пословно». Наконец Ганделиус вступился в дело. Оправдывая себя в неосторожном обращении с ним, послы писали царю: «Мы на то его привели, что он твое, великого государя, имя почитал и против твоего имени вставал и шапку снимал, и потому чаяли от него всякого добра. А пока он в остроге у нас был, то у нас в те поры было урядно, а видеть ему в остроге было ничего нельзя. Ехал он в санях, а по обе стороны стояли стрельцы, и ему через людей видеть ничего нельзя». После этого Воротынский съехался опять с Ганделиусом, который начал тем, что император велит ему ехать назад, спрашивал, зачем московские послы с литовскими не съезжаются. Воротынский отвечал, что вина на стороне литовских послов, которые толкуют все о королевиче. Во всех государствах ведется, что избирают на царскую степень государей для пожитку, для обороны и защиты. А у нас при королевиче конечное разорение учинилось. Ганделиус: «За такими речами никакому покою не бывать. Литовским послам за королевича своего стоять. Но если вы перестанете государя своего называть, то и литовские послы о королевиче говорить перестанут». Воротынский: «Нам того и помыслить нельзя. Только литовские послы вперед о королевиче говорить не перестанут, то нам с ними никакого добра не делывать». Ганделиус: «Можно сделать так, оставить с обеих сторон государские имена и мириться земле с землею». Воротынский: «Так делается в безгосударное время. а нам Бог дал государя. У нас земля не своевольная. Без государева повеления ничего не делаем. Ганделиус. Целовали вы крест королевичу, а теперь его государем принять не хотите. И вам чем его успокоить, и на чем ему прожить? Воротынские. У нас про то давно отказано. Вперед о том говорить и слушать не хотим. И в московском государстве ему нигде места нет. И так от его имени московское государство разорилось. Ганделиус. Слышал я у литовских послов, что они о королевиче вперед говорить не станут, а хотят говорить о том, как бы успокоить государство и чем бы наделить королевича за то, что он от государства московского отступится. Воротынский. Королевичу отказано, и на делу ему у нас никакого нет. Паны говорят через суд Божий. Бог того не похотел, что ему нами владеть и государем быть, а нам через волю Божью как то делать? И за то ли его наделять, что он московское государство разорил и выжег, и кровь христианскую многую пролил? Великому государю Михаилу Федоровичу московское государство поручил Бог от прародителей. Ему за то дару никому не давать и через волю Божью того ни у кого не выкупать. Царство – дар Божий. После этого Ганделиус опять говорил, чтобы мириться земле с землею, не именуя государей. Послы отказали по-прежнему. Ганделиус продолжал. «У государя вашего с королем войны не будет, потому что король в Литве без панов рад и без всех сеймовых станов ничего не сделает». Послы отвечали. «У нас в московском государстве того из кони не повелось, что без государского указа земля что сделала. Изначало ведется, что владеет всем государством един государь, а бояре и вся земля – без царского повеления не могут ничего сделать». Пятый съезд московских послов с литовскими 26 декабря начался опять шумно. Поднялась брань за то, что во время переговоров с обеих сторон продолжается война. «Зато у нас с ними, — доносит Воротынский, — была брань большая, с обеих сторон принимались за сабли. Александр Гансевский грозил боем, а цесарев посол нас с ними разнимал. Когда поуспокоились, литовские послы предложили мириться земле с землею, а королевича же у них от панов рад, и от всей посполитой речи науки никакой нет, что им у него московский титул отставить, об этом пусть бояре пошлют из Москвы послов на сейм, чтоб королевич московский титул себя сложил». Этим бояре окажут ему почесть.